Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с передачи «Троянкер с книгой». Это заключительная часть беседы с одним из самых известных российских книжных дизайнеров – Аркадием Товьевичем Троянкером. В прошлый раз в беседе «Троянкер без книги» речь шла о семье, о детстве, об эвакуации в годы войны. Когда началась любовь к книге и когда книга стала вашей жизни профессией? Вы, парадоксальным образом, не помнящие чтения в самом раннем детстве, вы оказались человеком с книгой и ассоциируетесь именно с ней. Как вообще это случилось? Как зародилось? Какая была первая книга, которую вы помните?
Я не помню живой книги. Я помню, скажем, свое затруднение, когда я что-то услышал про книгу о Дон Кихоте. Я никак не мог взять в толк, почему Дон Кихот? Донки – это понятно, но почему Донки? И это долго было закрыто для меня. Я думаю, что все это игра случая, потому что я жил такой обывательской дворовой жизнью. Надо сказать, что наш двор был по-настоящему хулиганский. Какая книга, когда там был Ляга, Рот, Волк, Монгол, Китаец, Япончик. Япончик тот самый. Слава, как его, забыл фамилию. Но это не важно. Натуральный Япончик, который сделался, значит, паханом. Ну, мы играли вместе во дворе.
А он подавал уже тогда надежды?
Никаких, нет. Нет-нет. Он был такой же маленький пацан. Я помню его матушку, она тоже была какая-то маленькая, немного в пальто с короткими ножками, какая-то такая. Ничего такого, там были у ребята более крутые. Там Волк погиб, потому что, как тогда известно стало, его где-то выкинули с поезда, с электрички. Нет, там были натуральное такое хулиганье. И это такая дворовая кодла, она толкалась на углу Институтского переулка и Бахметьевской.
А Япончик получил просто кличку по продолжению ряда, прозвище свое, и монгол, китаец, и япончик, или все-таки что-то было во внешности?
Китаец был таким длинным, каким-то малым, таким уже, который даже, по-моему, призывного возраста, он был большой, взрослый. Монгол был из дома 38. Звали его Жозик, настоящий такой, настоящий какой-то, с узким разрезом глаз, такой желтого колера, такой мальчишка. А почему Япончик был Япончиком, я не знаю.
Иваньков, по-моему.
Иваньков, Иваньков. Ведь эти кликухи, они же беспощадные совершенно. Их прибивают на всю жизнь.
Как и человек. Они, как правило, точные.
Да, и они абсолютно точные. Вот он был Япончик. Я был кадушкой, потому что мать меня звала Кадик. Значит, она обрывала мою эту счастливую дворовую жизнь, она высовывалась там из лестницы и кричала: «Кадик, домой!». Значит, я был кадушка, но это нежное как бы название было. Надо сказать, что вот это дружество такое, оно было серьезным. Мы были защищены, вот пацаньё мелкие, нас никто не мог тронуть. И я не помню там каких-то антисемитских чувств, ничего такого не было. В нашем дворе жила большая семья Айсоров, и это были ребята крутые такие. Так что этот вопрос не стоял. Однажды только, однажды я вот встретился со своим пятым пунктом. Я бежал по переулку, во что-то мы играли. Шел один малый такой какой-то парень. Он был примерно такого же возраста, может, чуть старше, чем вот мой брат Лёня. Он шел по тротуару, я это очень отчетливо помню. Он так, проходя мимо, я почему-то там вдруг остановился, он, проходя мимо, сказал, повернувшись ко мне: «Бей жидов, спасай Россию». Так, заявление, которое меня повергло в шок просто. Почему? Что это значит?
Вы знали, что такое жид?
Вероятно, знал, но никогда не испытывал на себе как бы этого наименования, что ли.
А что такое Россия, знали?
Не, я только понял, смысл. Он был абсолютно четко сформулирован. Так что я и потом долгое время не знал вот этого неприятного такого унизительного какого-то духа антисемитского. Я потом с этим встретился, когда я поступал в ВГИК, когда я кончил школу. И вот относительно как бы вашего вопроса про книгу. В общем, моя встреча с книгой, если так можно сказать, она абсолютно случайна. Я после школы твердо хотел идти в кино. И я поступал в ВГИК вместе с моим добрым другом Мишкой Карташовым. Я поступал туда 3 года подряд с каким-то неимоверным упорством и не поступил. При этом мои шансы были вполне приемлемыми. Я умел рисовать хорошо, делал это не хуже. В общем, как бы по всем пунктам, по всем статьям я должен был туда попасть. Но там 3-процентная норма была такой неукоснительной совершенно.
А вот насчет рисовать, а это откуда взялось?
Я учился в такой московской средней художественной школе при Суриковском институте. Это был 49-й год, я жил там в деревне. Эта деревня находилась за таким местом, которое называлось Чкаловское, под Москвой. Там был военный аэродром, городок, город с большими домами, которые строили немцы. Если его пройти и там перейти Клязьму, можно было там через полчаса попасть в деревню. Вот. Я хочу сказать, что... Ну, у меня много каких-то вот этих послевоенных впечатлений жизненных. И я помню, как там, вот когда ты ступаешь на мост, там справа, прямо под этим городком, такой земляной лагерь, где жили пленные немцы. Там каких-то 2 солдатика сидели около колючки. Их не охраняли, они расконвоированные, что ли, были. Они работали, значит, строили это и доходили. Доходили почти каждый день. Они шли этой дорогой через деревню, еще через одно поле. Там начинался лес. На холме было кладбище, куда они таскали своих товарищей, так бы я сказал, комрадов. Это сильное такое впечатление. Я помню, как они ходили по деревне, и старухи там им давали кусок черного хлеба или яйцо.
А что, у них регулярной кормежки не было какой-то?
Этого я не знаю. Я не знаю, они были истощенные, какие-то совершенно такие фигуры, но не жильцы они были. Вероятно, кто-то из них выжил, но это было тяжелое зрелище вот для ребенка. Туда однажды явился такой крутой молодой человек, значит, я с ним должен был познакомиться, потому что там были какие-то родительские знакомства. Такой плечистый мальчик такой городской, который тут же сказал мне, что вот он поступает в художественную школу, и у него впереди экзамены. Ну и мне, может быть, стало стыдно, что я живу такой легкомысленной жизнью, там бегаю, прыгаю, плаваю. Я почему-то решил, что я тоже умею рисовать. Матушка мне купила в городе набор акварели ленинградской, который назывался «Черная речка». Кисточки, значит, такие мягкие, какой-то альбом со скверной бумагой. И я стал рисовать все, что подворачивалось под руку. Я рисовал, значит, деревья, там листва была зеленой, стволы были коричневые.
Наблюдательные.
Да. Речка была синяя, небо было голубое. В общем, я рисовал это. Наступило время там отвезти эти рисуночки в приемную комиссию, значит, это сделали, меня допустили до экзаменов, и где-то в последних числах августа мы приехали с матерью туда, в Лаврушинский переулок, где была школа, и, значит, с трепетом читали список принятых. Я начал его с конца, зная, где моя буковка, и нашел себя. А Володьку Янкеревского не нашел. Его не взяли, не поступило. Я не помню никакого ликования, у меня не было никакого соперничества. Но вот так сложилось. Он не поступил, потом он на следующий год поступил в школу, в наш класс уже сразу во второй. Там странная такая вещь, значит, Там первый класс был пятый. И учились там 7 лет. Как раз под завязку ты должен был кончить школу и идти в армию. Так что это благодаря Володе Анкеревскому и благодаря вот этому какому-то случайному совершенно совпадению, знакомству, я оказался там, и там жизнь переменилась. Это совершенно лицейская жизнь, это закрытое заведение, там было совместное обучение, у нас девочек было навалом. Тогда это было немыслимым каким-то благом таким. Раздельное обучение было. И после школы, значит, я хотел идти в ВГИК, я туда не попал. И все эти 3 года я провел такой сложной жизнью. Я работал рабочим сцены в театре «Современник», которого еще, собственно, не было. Это была студия, у них не было даже помещения.
В армию не попали?
Нет, я был единственным кормильцем у родителей. Я не знаю, я их не сильно кормил, но так как бы судьба меня щадила. Я только помню, как наш военкомат был, по-моему, на Сретенке, и я переходил на другую сторону улицы, чтобы скорее его миновать. Потом я учился 2 года на «Союзмультфильме», были курсы мультипликаторов. Значит, я еще раз 3-й год не попал в ВГИК и подал документы в полиграф, полиграфический институт, на художественный факультет, и туда я попал.
Какой на дворе год был?
59-й. И это был первый шаг к тому, чтобы я стал заниматься книгой, и чтобы я изменил, во-первых, мечте о конюшне, во-вторых, мечте о киношке, и сосредоточился на книге. Надо сказать, что позже гораздо, когда я работал арт-директором в издательстве «Книга», я там сотрудничал с таким замечательным совершенно человеком, Аркадием Ивановичем Мильчин, он был главным редактором. Он потом написал такую очень подробную книгу о своей жизни и назвал ее «Человек книги». Я читал ее уже в Тель-Авиве, среди народа книги. Так что, как бы, все места заняты. Я уже не могу сказать, что я человек книги, хоть я хрен знает сколько лет этим занимаюсь. Ну, собственно, вот. И потом какие-то знакомства, дружбы с замечательными какими-то людьми. Институт ничего не дал нам в этом деле. Ну, то есть он нас приноровил, сориентировал как-то вот на эту стезю, и мы на нее вступили, но очень мало пользы, я помню, от института.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «Троянкер с книгой». Мой собеседник – один из самых известных российских книжных дизайнеров – Аркадий Товьевич Троянкер, много лет проработавший в московском издательстве «Книга».
Оказались, кто или что оказались вашими учителями в деле мастерства книжного оформления?
Я не помню. Это погружение такое в этот мир, это знакомство с книгой. Вот как бы я в школе еще вот так испытывая такой острый дефицит как бы в чтении, я записался в библиотеку. Я много читал, потом это превратилось в хождение по книжным магазинам, по букинистическим магазинам. Это какое-то любопытство такое неутоленное, и это школа. Тут можно было постепенно как-то погружаться в этот театр книги, что ли. Это культура, которая вот так как-то постепенно прибирает молодого человека к себе.
Какая книга в мире, простите за глупейший вопрос, нравится вам в смысле оформления больше всего? Хорошо, не одна, 3.
Ой, это мне очень трудно сказать, потому что я, с одной стороны, взыскателен, а с другой стороны, поклонник книги. Если бы вы спросили, какие 3 женщины мне нравятся, я бы был в таком же затруднении.
Поэтому я все-таки предпочитаю разговор о книге.
Да.
О бабах в следующий раз.
Да, ну, множество каких-то книг. Я хотел бы вспомнить, хоть это достаточно затруднено. Много книг, много красивых книг. Вот я недаром сказал про библиотеку. Я помню очарование, которое излучали книги издательства «Академия», которые закрыли, по-моему, в
37-м,
да. Мне дали на вынос, как говорится. Мне дали две книги «Письма Ван Гога». И это было очень великодушно, как со стороны библиотекарш. Я с трепетом, значит, их держал в руках, читал. Замечательные книжки. И был какой-то случайный... Я прочел их. Кроме содержания, они были очень хороши. Хоть и такие битые, мятые. Они излучали какую-то красоту и какую-то вот эту притягательную силу. Какой-то у меня был случайный такой знакомый, который попросил у меня почитать. Я ему, дурак, дал, по-моему, первый том, значит, чтобы он ознакомился. И с концами он пропал. Я был в ужасе. Я думал, что это очень драгоценные книги. И я тогда пошел по букинистическим магазинам и нашел тоже двухтомник издательства «Академии», по-моему, Лопе де Вега. Почему-то вот у меня в голове это... изящная фамилия как-то крутится. И я принес их в библиотеку и сказал, что вот не могут ли они взять эти два тома вместо тех двух. И они с легкостью согласились. И один том у меня остался. И я его увидел 2 недели назад здесь, в этом доме. Он тут вот на столе лежит. И я его заберу с собой. Он для меня дороже вообще целой библиотеки.
Единственное, что в издательстве «Академия» Лопе де Вега не было.
Не было, да. Но...
Был Сервантес.
Нет, нет, Сервантеса я бы не отдал. Не знаю, может быть, но вот какой двухтомник я нашел. Это невыдуманная история.
Верю, но это одна книга. Еще парочку, пожалуйста.
Ну, я помню, тут дело не в красоте вообще, а дело в самой сути. Долгие годы мы с моим... добрым другом и приятелем, значит, любили книгу о Тиле Улешпигеле. И Тиль был таким нашим героем каким-то. И там, когда были какие-то школьные карнавалы, а они были в СХШ, мы делали замечательные совершенно костюмы. Я был принцем Оранским, а там Мишка был Улешпигелем. Он замечательной красоты мальчишка был, как юный Дюрер. Вот такого типа персонаж. И под Улешпигеля он мог косить, не глядя. И это были хорошие костюмы. У него родители были из артистической семьи. Там были шкафы с театральными костюмами. Мы что-то переделывали. И я помню, мы в лагере сделали костюм Тиля Улешпигеля и принца Оранского из столя. Я сделал... такой рыцарский доспех из столя. Вырезали там, сшили, как-то скрепили. Ну, шикарно было совершенно. Все девки были наши.
Хорошо, тогда я переверну, если можно, вопрос. Книги, которые оформили вы, что из вашей продукции кажется вам наиболее удачным? О чем вы можете с удовлетворением вспомнить?
Вообще, я могу сознаться, что я люблю... много книг, которые я сделал, независимо от того, насколько они точны или удачны. Ну, как дети, бывают такие никудышные дети как-то. Ну, не получилось, но следующий получится. Но я могу вспомнить вот серию, которая серьезным таким дерзким была шагом. Мы делали ее с Мишей Аникстом. Это серия «История книжного искусства». Это серия, состоящая из 7 книг и... раз, два, три. И 3 книги мы сделали вместе. А 4-ю книгу я сделал уже в издательстве «Книга». Это «Русские футуристы». Я люблю эту книгу. Я там много нахулиганил всякого.
Но ведь предыдущие 6 тоже издательство «Книга», нет?
Предыдущие, да. Это все, это серия издательства «Книга».
И там Эльзевиры, Альды, да. Добби аж рождественская, средневековая, да. Рукописи средневековые, да? Там вот эта футуристическая книга, японская книга.
Японская и русский политипаж. Русский политипаж хорошая книга, но она мало информативна. Там слишком небольшой материал туда вошел, поскольку политипаж был заемный, европейский политипаж в основном в типографиях был, и этого материала немного. И Дживиры, и Альде – это серьезные книги. Они интересны ходом создания, как мы их придумывали, что они должны были значить. Это довольно сложная была задача, значит, мы были молодые, с почтением относились к истории книжного искусства и хотели сделать такой музей книги, что ли, в книге, что довольно трудно. Мы выбрали какой-то немыслимый формат. Вот удлиненный – это 2 квадрата. Для книги это очень серьезно. Это уход в эксклюзив, в такой. Мы изучили как-то много всякого для того, чтобы воспользоваться там рядом Фибоначчи, например. Для того, чтобы выстроить какую-то структуру, где золотое сечение – такая основа всего изящного в архитектуре, в человеке, в живописи. Является одним из уровней, что ли, золотое сечение. И мы сделали такую сложную книгу, добавили туда много документального материала, сделали ее визуальной, она разнообразна. В общем, это хорошая работа. Я до сих пор думаю, что это вполне хорошая работа. Она и оценена была тогда как-то вполне серьезно. Но самая любимая, может быть, моя предпоследняя книга об Альфреде Шнитке. Это такой большой том, который собрал Андрей Ржановский. Он сотрудничал со Шнитке. Шнитке писал музыку к его, по-моему, нескольким мультфильмам. И он в течение 15 лет собирал такой материал по составу, такой как-то сложный и немного странный. Значит, там есть много интервью, какие-то высказывания самого композитора. И есть много воспоминаний разных людей, которые с ним как-то соприкасались. И это сложная по конструкции, значит, вещь. В книге есть такой ряд, иллюстративный ряд, который является фрагментами из живописи Босха. Босх был любимым художником у Шнитке, и это было уместно. Но еще более уместно то, что этот ряд каким-то невероятным образом характеризует или дублирует какие-то обстоятельства жизни самого Шнитке. Надо сказать, что Босх не слабый изобразитель такой. И персонажи его, будь здоров, какие. И там вполне можно предположить, что Шнитке окружали похожие какие-то фигуры там в союзе композиторов и вообще вокруг Босх. И я тоже как-то ставил там какие-то сложные для себя задачи. Мне хотелось путем типографики, путем элементов типографических как-то туда какие-то звучания как бы внести в книгу. И там разная игра с абзацной втяжкой, со строкой. Там даже появились какие-то знаки, музыкальные знаки. Они работают вот вместе с типографскими элементами. Пробелы. Я, к сожалению, не точно, наверное, выражусь, но там есть вот какие-то паузы, четвертинки, половина, 3/4 и целое. Может быть, это не точно. Во всяком случае, музыканты улыбнутся.
Короче, фуга.
Да. Ну вот. И я сделал это таким образом, что абзацный пробел, он движется, шевелится. Это у Шнитке. А у посторонних, у третьих лиц там с абзацной втяжкой. В общем, я сделал все, что я знал по типографической части, как туда смог вместить, и это уместно. И это хорошая книга. Ну, во всяком случае, я вот, отвечая на ваш вопрос, я эту книгу до сих пор люблю.
Теперь, Аркадий, вы делаете книжку своих воспоминаний. В какой она стадии и что это за работа? Я, насколько понял, когда мы обсуждали сегодняшнюю беседу, что вообще это, собственно, 2 книги должно быть, да?
Ну да, это 2 книги, и они должны составлять одно целое, какое-то очень связанное, такое взаимопроникающее. Я вообще хочу сказать, что я уже долгие годы не читаю никакой беллетристики, я читаю только мемуарную литературу. Мне это интересно. Я не знаю, будет ли интересно то, что я здесь наговорю. Но вот первая книга – это воспоминания о жизни, о времени, о временах, я бы сказал. Потому что нечасто, мне кажется, как-то вот люди моего года рождения, нечасто люди вообще могут прожить столько времен, столько эпох, столько перемен. Только это может быть как-то интересно в этой книге. Там есть, значит, вот течение какой-то моей личной жизни и упоминание о работах, которые я в течение как бы этой личной жизни совершал. Второй том – это альбом, во-первых. Это горизонтальная книга того же формата. Это все компонуется в единый такой организм, что ли. И там работы и рассказ о том, почему это сделано так, как это сделано. Ну и так далее. В сущности, вот вторая книга, она, может быть, я надеюсь, будет интересна молодым людям, которые рвутся в эту профессию. Их очень много. Я последние 10 лет преподавал там в нескольких вузах, вел курсы. И я знаю вот эту категорию молодых людей. Это люди, которые заняты тем, что мне близко и дорого, что ли. И, может быть, вот это такие комментарии, объясняющие как-то вот всю методику работы над отдельной книгой. Вот такая комбинация. А пока я имею вон уже 7 сантиметров этой грязной рукописи, и с этим надо как-то справиться. Теперь дальше надо придумать как бы типографически, вот визуально, как все это подавать. Я думаю, что мой опыт, я надеюсь, мне позволит как-то сделать это, чтобы там была какая-то выразительность, чтобы это было привязано ко времени, а шрифт на самом деле это такой, ну, как-то вот такой солнечный луч через призму. Шрифт прожигает как-то время, он очень точно характеризует время. Вообще шрифт – это великое изобретение такое человеческое. Я думаю, что вся человеческая культура сосредоточена лучшим образом в шрифте.
Сейчас вы живете в Тель-Авиве. Востребованы ли вы как профессионал? Оформляете ли вы что-то? Есть ли у вас заказы?
К сожалению, я этого сказать не могу. Дело в том, что вот эта бездна языковая, она радикальна, особенно в связи с книгой, с текстом. Ну и там все наоборот, к тому же. Там то, что здесь слева, там справа, то, что здесь начало, там с конца. Нет, там я пока еще не приобрел никаких связей особых, издательских.
А разве в эпоху интернета нужны вот такие человеческие земные визуальные связи? Разве нельзя получить заказ по почте и изготовить, и отослать?
Можно, да. Тут нет проблем. На удалении можно работать сейчас как бы очень просто. Ну, оторванность такая. Ну, нет кумиров таких на удалении. Здесь есть свои художники, как-то быстро они заняли ту маленькую нишу, которую я тут имел. И пока ничего такого нет. Но я не прав, потому что я сделал там сайт. Сайт – это заказ тамошний. Сайт одного очень хорошего, очень серьезного, я бы сказал, большого такого мастера, парижского художника Бориса Заборова. Я сделал там ему одну книгу, потом еще одну. Это еще было здесь. А потом я сделал сайт, и это было очень трудно. Переход как бы в эту невещественную как-то суть такую, в электрическую, он очень сложен. Там свои правила, там по-другому течет время. В общем, там другие задачи. Но, кажется, я с этим справился с помощью своего помощника и с помощью Маши. Я сделал, мне не стыдно за эту работу, она вполне приемлемая. Но я должен сказать, что вот перед тем, как бы покинуть, предать родину, я в работе со студентами начал заниматься электронной книгой. Я думаю, что революция такая техногенная, техническая, неостановима, непобедима. И сейчас уже очень много людей читают текст электронный. И там еще много несовершенств. Я бы даже сказал, что это занятие, лишенное всех удовольствий чтения. Я думаю, что вот это будущее, как бы электронные книги, оно замечательное. Там возможностей колоссальное множество. И это могут быть изумительные такие массмедийные какие-то произведения, где текст имеет выходы во все сферы культуры человеческой. В звучание, в музыку, в театр, в кинематограф, в архив. Я просто вижу, каким может быть эта вещь. Я знаю это. Я думаю, что в эту сторону и будет развиваться как бы это действие.
У вас был когда-нибудь профессиональный девиз, лого, собственное кредо?
Я никогда к этому не имел влечения. Я думаю, что вообще люди действуют сообразно каким-то своим свойствам в любой сфере деятельности. Политики могут творить добро или зло благодаря тому, что они испытали там в течение жизни или в детстве, что в них заложено. И все люди таким образом как-то себя проявляют в своих действиях. Мне кажется, что книга требует такого перфекционизма. Вот это то, что есть у меня. Это абсолютная ответственность, это тщательность такая для того, чтобы все привести вот весь хаос какой-то в изготовлении книги к чему-то, к какой-то одной цели. И я знаю, что небрежность, неточность губительна в этих делах. И, может быть, это одно из самых главных свойств. Ну, кроме того, что, вероятно, необходимо какое-то воображение, какие-то желания, какие-то стремления, как в любой сфере человеческой деятельности.
И на этом мы заканчиваем беседу с книжным дизайнером Аркадием Товьевичем Троянкером, одним из создателей оригинального стиля московского издательства «Книга» и множества других графических работ. На экране дизайнера сейчас его собственная книга «Воспоминания о жизни и профессии». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой, впервые звучащих на волнах свободы. Сегодня глава «Дни радио».
Я родилась до изобретения телевидения. Я человек эпохи радио. В блокадном Ленинграде, где началась моя жизнь, черная тарелка радиоточки – символ детства. Первые звуки из этой тарелки – панический вой сирены перед началом бомбежки и успокоительный сонный вой сирены отбоя. Или это были фанфары отбоя. Первый голос оттуда, запомнившийся на всю жизнь, не мне одной, левитановский. Именно этот голос впервые вызвал чувства, которые можно назвать гражданскими. Первое искреннее огорчение и первую ликующую радость, не связанные с сиюминутной детской жизнью. От советского информбюро глубоким ровным баритоном, ни разу за всю войну не сорвавшимся ни до нот отчаяния, ни до восторга взахлеб. Сегодня пауза. Наши войска после долгих и упорных боев пауза. Освободили сдержанное крешендо. Город Курск. И в нашей холодной, загроможденной кроватями, занавешенной синими шторами комнате оглушительное ура. Еще жив дед. Он умрет через 2 недели после взятия Курска. Прямая пропаганда из черной тарелки была для детского уха скучна и малодейственна. Зато какой энтузиазм вызвал у меня 8-летний, начатый под новый 1945 год, радиоспектакль «Клуб знаменитых капитанов». В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. В каждой передаче этого многосерийного спектакля действие начиналось в библиотеке, где ночью, когда стены и часы отбивали полночь, раскрывались обложки приключенческих книг, и из них выходили знаменитые персонажи. Капитан Грант, капитаны Немо и Гаттерас, 15-летний капитан Дик Сент, Синдбад-мореход, Артур Грей из «Алых парусов», Саня Григорьев из «Каверинских двух капитанов» и даже капитан корвета Коршун из книги Станюковича «Вокруг света на Коршуне». А их гостями в спектакле были другие знаменитые путешественники и рассказчики – Гулливер, Робинзон Крузо, барон Мюнхгаузен и Тартарен из Тараскона. А какие актеры их играли? В самой первой передаче даже участвовал Качалов. Синдбада играл Николай Гриценко, Артура Грея – Юрий Яковлев, Робинзона Крузо – Ростислав Плят. Голос Плята помню с раннего детства, так часто он звучал по радио. Так часто, что даже сам актер говаривал, не слишком ли много плятства на радио. Песенки клуба знаменитых капитанов знали наизусть и дети, и родители. «Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь». Шел 1945 год. Если говорить о нынешнем времени, то когда последний раз по радио, и не только по российскому, звучало слово «честь» в индивидуальном смысле этого слова, если не считать цитат из литературы XIX века? В песенках клуба знаменитых капитанов даже зло было общечеловеческим, а не советским классово-чуждым. «Друзья, закутайтесь в плащи, трубите в звонкий рог, ты с нами встречи не ищи, злодей больших дорог». Музыку к спектаклю писали, кажется, все лучшие композиторы, человек 15. Среди них Колмановский, Макроусов, Хачатурян, Кабалевский, Фельдсман. А к любимой песенке «Ночной таверный огонек» композитор Юрий Никольский. Он написал музыку и к другим радиопьесам. «Пиквикский клуб» по Диккенсу, «Корзины с еловыми шишками» по рассказу Паустовского. Тексты песенок написаны Сергеем Богомазовым, тоже автором многих детских радиоспектаклей, включая шедевр 1949 года «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». О нем отдельно. Чудная концовка каждой серии клуба знаменитых капитанов наступала всегда огорчительно рано. Еще так не хотелось расставаться с капитанами. Но они после очередных приключений снова собирались в библиотеке и возвращались в свои книги с утренним криком петуха, прям как нечистая сила. «За окошком снова прокричал петух, фитилек пеньковый дрогнул и потух». Этот легендарный радиоспектакль «На радость послевоенным детям» был поставлен по книгам и сценарию Клементия Минца и Владимира Крепса. Низкий поклон их памяти. Послевоенным радиотеатром нас баловали хоть и не каждый день, но довольно регулярно. И был он разнообразным, изобретательным и часто отдохновенно внесоветским. Словно наверху чувствовали, когда радиослушатели начинают впадать в кому от скуки пропаганды. Тогда им и совали спасительную пилюлю классики или противоядие какой-нибудь вневременной безобидной комедии. Чего только не ставили на радио в первые 5 лет после войны. Ну, классику, конечно, Гоголя. В 46-м году «Майскую ночь», в 49-м «Ревизора» с Ильинским, в 50-м, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, с Меркурьевым. Был в конце 40-х радиоспектакль «Трое в одной лодке» под Джером Джерому, «Звездный мальчик» по Оскару Уайльду. А уж детский радиотеатр. «Чеховскую каштанку» поставили аж в 43-м году. В 45-м «Клуб знаменитых капитанов» и «Оля Лукоя» по Андерсону. А в одном, 1946-м, «Давида Копперфильда», «Белого пуделя» по Куприну и «Черную курицу» Адоевского. А в 48-м его же «Городок в табакерке». А в 49-м – «Золотой ключик». Постановщиком почти всех лучших тогдашних радиоспектаклей была одна женщина – радиорежиссер Роза Иоффе. В 49-м году в спектакле «Золотой ключик» Иоффе впервые использовала то, что потом стали называть приемом Буратино. Это был ее эксперимент. Боясь тратить редакционные деньги, неуверенное в одобрении начальства, Роза Иоффе пригласила играть в спектакле только одного актера – Николая Литвинова. Он сыграл и Буратино, и Карабаса, и Лису Алису с котом Базилио, и Дюрюмара, и кукол, и сам пел входившие в спектакль песенки. А после этого режиссер, нет, именно радиорежиссер Иоффе, с помощью наложения звуковых рядов и изменения скорости магнитной пленки бобин, на которой записывали тогда звук, создала и специфический голосок деревянного мальчишки, и бас-карабаса, лукавое мяуканье лисы Алисы и прочее, прочее, а также пение дуэтом и даже хор кукол. Начальство одобрило, спектакль имел огромный успех, но некоторые слушатели и даже критики писали в своих отзывах, почему в конце спектакля назвали только одного исполнителя, Литвинова, почему не упомянули других артистов, прекрасно исполнивших свои роли. Роза Иоффе первой на советском радио стала вводить фон в художественные тексты. Шум дождя, листвы, ветра, улицы, щебет птиц, музыку. По выражению одного критика, она сформировала звуковую палитру радио. У нее был девиз «Слушатель должен видеть то, что он слышит». Олег Ефремов сказал о ней: «Непреложных истин в нашей профессии мало, а может быть и совсем нет. Но то, что открыла Роза Иоффе, на радиоспектаклях которой выросли и мы, и наши дети, и будут расти дети наших детей, это аксиомы профессии. И еще много лет творческому процессу у микрофона надо будет учиться, основываясь на этих аксиомах». Нельзя сказать, что все так считали. Розу Иоффе дважды изгоняли с радио и дважды возвращали назад. Первый раз в 1948 году за космополитизм вернули через год, и она поставила Буратино. А второй раз в 1960 за профнепригодность тоже через год вернули. Радиоспектакли были частым удовольствием моего детства. Остальное радиовремя, как мне казалось, занимала музыка. А лишь только начинали звучать официальные голоса пропагандистов, черную тарелку в моем доме, как и в других интеллигентных домах, выключали. Эта форма борьбы была доступной. Мы выросли на классической музыке, в основном русской, в основном XIX века. Из европейской классики помню в те годы только Россини, Моцарта и Бетховена, чью апассионату любил Владимир Ильич Ленин. По большей части музыка собиралась в радиоконцерты с окрошкой довольно коротких произведений, щадивших невоспитанный слух широкого слушателя. Сонаты, сюиты, пьесы, скрипичные концерты, серенады, романсы, из симфоний и балетов отрывки, из опер отдельные арии и дуэты. В детстве я даже узнавала несколько оперных голосов – теноры Лемешева и Козловского, разделивших женское население страны на лемешисток и козловисток, и два сопрано – Барсовой, которую я представляла себе тоненькой девушкой, очень ошибочно, и Пантофель Нечетской. Помню, что спрашивала у мамы, почему на радио не знают точно, кто будет петь, и всегда говорят «Пантофь» или «Нечетская».
На волнах радио «Свобода» воспоминания Марины Ефимовой. Глава «Дни радио».
Один из лучших фильмов американского режиссера Вуди Аллена называется «Дни радио» – «Radio Days». Это американский еврейский амаркорд. Время действия, как и в фильме «Феллини», перед и во время Второй мировой войны. Место действия – Бруклин. При желании фильм можно назвать музыкальным. В нем звучат десятки песен, исполнявшихся тогда в Америке по радио. И почти каждую Вуди Аллен иллюстрирует историей, связавшейся у него в памяти именно с этой песней и с тогдашним радио. Я поневоле сравнивала их песни с теми, которые слушали по радио мы – в блокадном, послеблокадном и послевоенном Ленинграде. Похоже. Нет, мелодика американская, конечно, другая. Мы начали открывать ее для себя только с конца 50-х. Но чувства, тон, настроение те же. Бодрая, помня Перл-Харбор композитора Сэмми Кэя и поэта-песенника Дона Рейда, по духу похожа на песню Блантера Исаковского «До свидания, города и хаты», написанную в 1941 году. Американцы в своей песне напоминают тем, кто забыл, что однажды уже проучили врага под Аламо. А русские поют «Наступил великий час расплаты». Американская песня гораздо больше марш. Русская, хоть и определена как походная, гораздо больше песня. Но обе, пожалуй, входят в рубрику, названную американцами «Песни, которые выиграли войну». Правда, я не знаю среди тогдашних американских песен ни одной, достигавшей трагической мощи песни Александрова и Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Как будто перед страшным испытанием все наносное осыпалось, и осталась страна не великая, не советская, а просто огромная. И бой стал не освободительным, не победоносным, а смертным. Но грустные, любовные, прощальные песни, песни жалобы, песни надежды похожи. И по настроению, и даже поэтикой, в общем, романсовой, а то и народной. Например, романс Кола Портера 1943 года «You'd be so nice to come home to». В фильме Вуди Аллена его поет не профессиональная певица, а актриса Дайана Китон, трогательно до слез. И я тут же вспомнила мою любимую песню военного детства «Случайный вальс» Фраткина и Долматовского. «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука». Во время войны этот вальс почему-то назвали лейтенантским. Может быть, за интеллигентскую рефлексию. Может быть, потому что во время войны погибло столько молоденьких лейтенантов. И мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчание тех талантов, развязка тех легенд. Вообще-то, я чаще вспоминаю музыку, под которую мы танцевали и млели в начале 50-х годов, 13-15-летними, уже не под радио, а под старые и до времени припрятанные родительские пластинки с песнями Козина, Изабеллы Юрьевой, Вертинского, Лещенко, Станга, Оскара Строка, изгнанного в 48-м за безыдейность. Но недавно я нашла в интернете список песен, огульно названных эстрадными, которые звучали именно по радио во время и сразу после войны. И поняла с запоздалой благодарностью, что почти все их помню и по-детски люблю, что среди них было много замечательных, а с несколькими, не обязательно замечательными, связаны запомнившиеся эпизоды жизни, как у Вуди Аллена. Начать с конца. С уютной квартиры в Мичигане, год, я думаю, через два после нашего приезда в Америку, моя бабушка, тогда 92-летняя, сидела в гостиной на диване напротив окна с видом на залитую солнцем стоянку автомобилей. И вдруг я услышала, что она напевает. Вообще-то бабушка песен никогда не знала, никогда не пела. Слуха у нее не было совсем. Это был скорее речитатив, невыразимо горестный. «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». Больше она ничего не помнила из военной песенки Блантера и все повторяла эти две строчки. Собственно, я и раньше должна была понимать, что в какую бы щедрую и гостеприимную страну мы бабушку не привезли, для нее она будет необитаемым островом. Во всех эпизодах, запомнившихся мне с детства, непременно присутствует бабушка. Например, утром 27 января 1944 года в Ленинграде. Впрочем, это могло быть утро 28 или 29. Тогда новости сообщались народу только после того, как правительство решало, что с ними делать. Меня разбудил и сразу поразил грохот парадной двери. Опыт подсказывал, что блокадник, как дикий зверь, издает шум лишь в чрезвычайных обстоятельствах. Грохот мог быть только наглостью победителя или умирающего. Но и на предсмертный кураж это было не похоже. Умирали в блокаду тихо. И пока по коридору до нашей двери стучали торопливые шаги, я все больше возбуждалась и, притаившись под одеялом, ждала сюрприза. Но когда забарабанили по-управдомски в дверь, и громкий голос соседки Милочки с каким-то звоном, не дожидаясь, кто там, сказал, ничего не объясняя, «А ну, вставайте, Соня!» Я даже высунула из-под одеяла нос, который тут же заледенел. Ах, я помню этот Милочкин проход по нашей загроможденной комнате в распахнутом халате к окну. И одним движением, как какая-нибудь леди Гамильтон, она срывает синюю штору. Напрочь, с треском. Мама бросается к черной тарелке радио, и левитановский голос, как родственник, переживший с нами блокаду, ракочет над останками города. Это сняли блокаду. В 1949 году мама переселилась к нам с бабушкой и сдала свою комнату пожилому военному инженеру, только-только из Германии, Борису Леонидовичу. Он был ленинградцем, но снимал комнату, потому что ушел от семьи и жил с военно-полевой женой Верочкой, изящной и ворчливой женщиной с припухшим личиком и фарфоровыми зубами. В Германии их газик, по Верочкиному выражению, задел мину, и у нее обе челюсти были вставные. Я привязалась к инженеру, как привязывалась почти ко всем мужчинам, случайно забредавшим в мою семью, оставшуюся без собственных мужчин. Он отвечал мне взаимностью и ненадолго заменил собой деда. Для остальных Борис Леонидович был старым отставником на ответственной работе. Однажды он напился. Заскочил к нам в комнату, где я домучивала домашнее задание, с криком «Маришка, спрячь меня!» и вдруг ловко нырнул под мой письменный стол. Я, взвизгнув от восторга, за ним. Прибежала Верочка. Борис Леонидович из-под стола громко пел «Путь дорожка, фронтовая, не страшна нам бомбежка любая». Я, давясь от смеха, подпевала. Бабушка на меня шикала. Верочка, сморщив одутловатое личико, почти плакала. «Ну, позор! Сосед-милиционер услышит, вы ведь не представляете, где Боря работает». «Знаете что, включите радио, заглушим этот кошачий концерт». Включили радио. По заявкам водителей фрунзенского автопарка. Композитор Макроусов, слова Лобковского, песенка фронтового шофера. Исполняет Марк Бернес. И, к ужасу полуобморочной Верочки, мы глянули уже втроем с Бернесом. «А помирать нам рановато, а есть у нас еще дома дела». Я помню только три случая, когда наше домашнее радио было включено целый день. Когда сняли блокаду, когда кончилась война и когда умер Сталин. Это был будний день. Я училась в 9 классе. Вообще, в нашем доме имя Сталина не произносил никто, кроме радиодикторов. Я считала это признаком уважения – не произносить имя всуе. Но в то утро бабушка вдруг разбудила меня совершенно невообразимой фразой «Вставай, усатый помер». Я, ошарашенная, бросилась в школу. Улицы гремели траурными маршами, все репродукторы были включены. Школа рыдала, вся страна рыдала. Иосиф Бродский вспоминал, что в тот день в его школе одна учительница, обезумев, крикнула детям «На колени!». Правда, Игорю, тогда как я, 9-класснику, запомнился смешной эпизод этого дня. У них в классе был двоечник по фамилии Ешкелев, которого вечно ловили на списывание и строго за это наказывали. Но в тот день, пока все одноклассники и учителя исходили горем в актовом зале, Ешкелев остался в классе и сладострастно списывал все со всех. Я не знаю точно, что переживал в тот день мой отец, сидевший 6-й год в воркутлаге. Но могу себе представить по воспоминаниям другого лагерника, Льва Разгона, из его статьи «Смерть Сталина». После переданного по радио бюллетеня, в котором говорилось, что у Сталина дыхание Чейнстокса, мы кинулись в санчасть и потребовали у главврача Бориса Петровича собрать консилиум и на основании опубликованных в бюллетене сведений сообщить нам, на что мы можем надеяться. Мы сидели в коридоре больнички и молчали. Меня била дрожь, прям зуб на зуб не попадал. Потом дверь, с которой мы не сводили глаз, открылась, и вышел Борис Петрович. Он весь сиял, и нам стало все понятно еще до того, как он сказал: «Ребята, никакой надежды». И на шею мне бросился бывший капитан Потапов, сдержанный, молчаливый человек, кадровый офицер, разведчик.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушали начало новой главы воспоминаний Марины Ефимовой «Дни радио». Окончание в следующем месяце. Над программой работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.